Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да-да, действительно, это мы. Тут Ларсен, Валентин Алфимов на радиостанции «Комсомольская правда». Хулиганим мы, конечно, так, Валь, с тобой робко, да, пусть сирает нам далеко. Но, может, и ну его, да? Что у нас дальше на повестке?
А дальше я хочу еще
ты
представить...
Ты что-то обещал хорошее нам рассказать.
Да, действительно. Хотя, ты знаешь, это нам рассказывают хорошее. А на самом деле, так это или нет, это большой-большой вопрос. Но для начала я у нашей соведущей, у Алисы, хотел спросить. Алиса, а ты хорошо живешь?
И не жалуюсь.
И это радует. Смотрите, какая история. Алиса, хватит. Все.
Сейчас она тебе еще что-то предложит.
А вы не смотрите.
Алиса, стоп. Смотрите, к чему я все это дело спрашиваю. Оказывается, мы с вами, дорогие друзья, стали жить лучше, сильно лучше. Прям настолько лучше, что лучше уже дальше некуда. Объем частного финансового богатства в России составляет 1,6 триллиона долларов. Или 90% ВВП страны за прошлый год. Это всякие аналитики там из Boston Consulting Group узнали, вот, то они считают наши деньги. Собственно, о чем речь? 20 лет назад у нас с вами, ну, то есть у россиян, на счетах было 100 миллиардов долларов, а сейчас 1,6 триллионов этих самых долларов. Ну, то есть в 16 раз мы с вами стали жить лучше за последние 20 лет. Ну, то есть
скопили деньги. Валечка, да. Прости, пожалуйста, а это про кого вообще сейчас?
Про вот россиян. У тебя же
про
есть паспорт
россиян?
Российский? У тебя паспорт российский есть? И у меня
да,
есть.
Да, но у меня нет триллиона долларов на счетах совсем никак вообще.
У меня вообще долларов нет на счетах, давай так скажем.
Да, у меня тоже. И во мне это и счетов-то нет.
Вот.
Подожди, ну какая-то...
Давай разбираться. Давай разбираться. У нас по этому поводу есть эксперт Денис Ракша, экономист и предприниматель. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
А вы так же, как и мы, стали жить лучше в 16 раз? Или здесь какая-то ерунда?
Но все мы среднестатистически стали жить лучше в 16 раз. Но это и есть ерунда.
А о чем речь? Значит, откуда вообще вот эти цифры? У кого, увеличились деньги, там, капиталы в 16 раз?
Значит, на самом деле, во-первых, это не просто депозиты. Значит, в этом исследовании учитывались наличные на руках, депозиты, акции, облигации, паи инвестиционных фондов, пенсии и страховки. То есть это все абсолютно доходы всех россиян, совокупные и как бы разделенные на всех россиян. Это и огромные капиталы, и мизерные пенсии. Вот если их все вместе сложить, и разделить на всех, то получится вот такой вот рост. При этом имущественное расслоение, точнее говоря, финансовое расслоение, продолжает расти. То есть разрыв между самыми богатыми и объемами их богатства и самыми бедными продолжает расти.
Я правильно понимаю, что богатые люди стали жить лучше, причем не в 16 раз, а сильно больше, а бедные люди стали жить, ну, скажем так, если не лучше, то, ну, примерно так же остались, да, на том же уровне?
Ну, богатые не лучше стали жить, у них богатство прибавилось, они от этого лучше не живут, как известно, богатые тоже плачут.
Угу.
Значит, уровень жизни, понимаете, от объема богатства уже у богатых не меняется. Он как есть высокий, так и остается. Значит, смотрите, благосостояние растет неравномерно. То есть богатые и бедные улучшают как бы свой уровень жизни не одинаково. У бедных он, ну, скажем так, если можно это так назвать, улучшается гораздо медленнее. Дело в том, что количество бедных, даже по официальной статистике, то есть людей, у которых доходы меньше прожиточного минимума, за последние несколько лет растет. Их там, по-моему, 18 миллионов, количество увеличилось до 21 миллиона. То есть, то есть бедные люди не улучшают свой уровень жизни, не повышают его, да?
Здесь вот хорошее сообщение нам прислал наш слушатель. Зарплата депутата в 300 тысяч плюс пенсия отца в 16, итого на двоих 158, и все счастливы.
Ну, а чё мелочиться-то с зарплатой депутата в 300 тысяч? Ну, возьмите как бы доходы миллиардера сразу и сравните их с доходами пенсионера. Угу. Ну, будет еще больше. Значит, на самом деле разрыв между самыми бедными и самыми богатыми в России чуть ли не самый большой в мире. И он продолжает расти.
А почему?
И тут не депутатов нужно смотреть. А почему? Потому что несправедливо устроена система перерастределения доходов. Ну, как бы многие говорят о прогрессивной шкале налогообложения. Как,
налоги на богатство,
Ну, нет, подождите, налог на богатство и прогрессивная система налогообложения – это немножко разные вещи. Все-таки прогрессивная система налогообложения – это прежде всего налог на зарплату, а не на богатство.
Ну, я имею в виду, что вот мы недавно как раз обсуждали, что сделать ставку 15% для тех, у кого зарплата выше 3-5 миллионов рублей в год.
Вот об этом и идет речь. Но на самом деле нужно как раз говорить о налоге на богатство, а вовсе не о прогрессивной системе налогообложения. Ну, точнее говоря, это более эффективный инструмент. То есть, условно говоря, если вы обложите налогом там миллиардные доходы капиталистов, да, то вы получите больше денег, чем если вы поднимете ставку с 13 до 15 для там высоких зарплат.
А, Денис Григорьевич, а вообще вот такой показатель... извините, перебила, да?
Но самое главное, это не в этом. Но вы можете собрать как бы хоть 90% их богатств или их доходов в виде налогов. Важно не это, важно, что вы потом с этими деньгами сделаете. Но вы в смысле государства. А государство раздаст потом эти деньги в каком-то виде вот этим бедным или нет? Проблема же не в том, что у государства сейчас, например, не хватает денег для того, чтобы поднять уровень жизни самых бедных людей. Проблема в том, что оно этого не делает.
Денис Григорьевич, а вот этот показатель, что вот эта сумма частных накоплений там, или частных средств, которые мы озвучиваем, она равна 90% ВВП России за год. Это вообще адекватная цифра? Вот такое соотношение частного и государственного, частных денег и государственных? Или
это нельзя сравнивать вообще. Во-первых, это не государственные деньги, это ВВП. У государства этих денег нет. Это просто совокупность всех товаров и услуг, произведенных на территории России за год.
Вот. А у людей эти деньги есть. Говорят.
ВВП это вообще не деньги.
Нет, я сейчас не про деньги, сейчас про накопление, да? А у людей эти деньги есть. Говорят, у каких-то.
Спасибо огромное. В общем, мы лохи в экономике, по крайней мере, я точно, но ничего особо яснее не знаю.
Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду.
Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем, подставляя ладони золотому дождю. Здесь можно петь и смеяться, и палец купать в жемчугах. Можно гулять по бульварам и сетью лукавых улыбок. Можно в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок. И на базаре потом их по рублю продавать. Черной жемчужиной солнцем розовеет в лазурной воде. Наши надежды пылают роскошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно, утопим друг друга и будем вместе лежать, а как две морские звезды. В этой безумной любви мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать, а как две морские звезды.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, действительно. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро, мы вам говорим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Тутта Ларсен. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и Viber, WhatsApp для ваших письменных сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А если вам не хватает нас просто слушать, то заходите в YouTube, смотрите на нас, красавцев. Оставляйте свои комментарии в чате, общайтесь между собой, общайтесь с нами. Все мы читаем, вообще все, что вы нам присылаете, но не все озвучиваем. Вот.
Мне понравилось сообщение вдогонку к прошлой теме про деньги, что кто-то ест мясо в стране, кто-то ест капусту, а в целом, в основном, все едят голубцы.
Да, с другой стороны,
ну, так, очень... Ни мясо, ни капусту, знаешь.
А с другой стороны, очень правильно пишет наш друг из леса Константин. Вы посмотрите, почти у всех дачи, машины, продуктов, товаров в магазине завались. Многие ездят отдыхать за границу. Идет массовое строительство коттеджей. Лет 30 назад я бы не поверил, если бы мне нарисовали такую картину. Вот и все.
Ну, мне вообще, Валь, положа руку на сердце,
а так вообще,
надо,
давайте,
конечно,
обнимемся и поплачем, конечно.
Да, да, да. А мне надо учиться вообще разговаривать с умными людьми, которые задают серьезные... которым я задаю вопросы про экономику, потому что, конечно, эта тема от меня довольно далека. И, видишь, я действительно интересно, как это... Во всех ли странах так, что ВВП типа равно, ну, всего лишь на 90-10% меньше, чем доход, который находится в частных руках. Но вот не смогла правильно вопрос сформулировать и ответ не получила, поэтому адекватный. Но, тем не менее, все-таки ты обещал нам, что наша жизнь будет прекрасной.
Ну, конечно, будет прекрасной.
А новости этого не обещают.
Ну,
новости,
да,
обещают, что жизнь будет интересной и разнообразной, но насколько она будет прекрасной,
да,
это каждый решит сам для себя, да?
Да, смотрите, какая история. Тут прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии вот по тому самому делу 7-й студии, за которым мы следим достаточно давно. Кроме того, прокуратура посчитал необходимым удовлетворить иск Минкультуры о возмещении материального ущерба. А еще сторона обвинения просит назначить Серебренникову штраф 800 тысяч рублей. Остальным там участникам дела, там Малобродский, ему 300 тысяч, Итин и Апфельбаум там по 200 тысяч и так далее. Вот. И обвинение полностью нашло подтверждение в рамках разбирательства, говорит прокурор Михаил Резниченко. Это он в суде заявил. Накануне было разбирательство, да.
С этим совершенно совершенно не согласны адвокаты обвиняемых, и они говорят о том, что нет ни одного вообще внятного доказательства их вины. Там даже очень странные какие-то приводятся аргументы со стороны обвинения, что, например, спектакль «Сон в летнюю ночь», на который были выделены деньги, поставлен не был, а спектакль был поставлен, и тому есть масса доказательств в фотографиях и прочих свидетельствах, но почему-то это как-то не учитывается. В общем, дело очень противное, длинное, очень сильно бьющее по с точки зрения прогрессивной вообще части нашего общества, бьющие по культуре, по свободе слова, по свободе творчества. И в связи с этим новым поворотом в деле платформы Кирилла Серебренникова очень многие звезды, очень многие деятели искусства написали открытые письма и высказались в соцсетях, высказали напрямую свое отношение к происходящему. Например, Чулпан Хаматова в своем инстаграме написала: «Мы сегодня на красной линии, дедлайн надежды. Творчество невозможно без свободы. Свобода есть его суть. Нет свободы, нет творчества. Каким будет пространство театра после вынесения приговора? Пространством, где каждый участник должен оглядываться, не вывалился ли он за рамки допустимого, согласованного высказывания? Это не театр, это агитпроп. Агитпроп будет, культуры нет».
Павел Лунгин, режиссер, который тоже подписал письмо в защиту Кирилла Серебренникова, у нас в эфире, говорит, что вот это письмо – это последняя попытка воззвать к добру и милосердию.
Это письмо – это, конечно, последний выхлоп. Вы знаете, это какая-то жалкая идеалистическая попытка воззвать, ну, не знаю, к чему, к добру, к разуму, к милосердию, которое... Наверное, ничем хорошим не кончится, потому что в этом всегда есть некоторый идеализм. Думать, что вот люди хотят, чтобы было как лучше. Но те, кто ведет дело Серебренникова, они явно хотят, чтобы было как хуже. Есть некоторая иррациональность зла. Машина зла, она не думает ни о логике, ни о будущем, ни о чем. Она сама себя питает. И в этом смысле дело Серебренникова, оно тоже само себя питает, исходя из того, что режиссер должен сидеть в тюрьме. Понимаете? Должен отвечать, по-разному должен отвечать, исходя из той ситуации, когда все обналичивают. Понимаете, когда 100% театров обналичивает, а один сидит, да еще 6 лет, это такой срок, который запрашивают за убийство.
Это величайший наш режиссер Павел Лунгин. Он подписал письмо в защиту Кирилла Серебренникова, ну, вместе с десятками других общественных деятелей, да, известных людей.
Ну, и нужно сказать, что действительно та ситуация, в которой обвиняют Кирилла Серебренникова, вот эта история с обналичиванием средств, а это действительно, это просто... Ну, повседневная практика работы в основном театров, и не только театров в стране. Так устроена система, и по-другому она, к сожалению, не работает, но почему-то за это должен отдуваться только один режиссер и его команда. В общем, ситуация действительно, с моей точки зрения, трагическая. И есть, конечно, надежда на то, что в свете, там, я не знаю, внесения поправок в Конституцию или там 75-летия Победы или чего-нибудь еще, найдется какой-то это повод для того, чтобы все-таки это дело закрыть и эту позорную страничку в истории нашей культуры как-то перевернуть, но она почему-то никак не переворачивается. Единственное, мне бы все-таки, мне кажется, что не очень справедливо здесь мнение многих людей, которые очень хотели бы, чтобы дело закрыли, и Кирилл был свободен и дальше продолжал творить. Несправедливо их претензии к новому министру культуры Ольге Любимовой, потому что дело-то долгое, оно уже 3 года длится. И, конечно, хотелось бы от министра культуры услышать какое-то высказывание в поддержку Кирилла или, ну, какое-то, может быть, хотя бы мнение нового состава Министерства культуры о происходящем, но понятно, что как-то радикально вмешаться сейчас в ход следствия, что-то драматически в нем изменить, новый министр культуры просто технически не в состоянии, поэтому, ну, тоже не стоит надеяться на... Ну, то есть это даже не чудо, она невозможная, да? То есть человек все-таки облечен властью на каком-то конкретном месте, в каком-то конкретном сроке, и все, что происходило до него, эту махину развернуть не в состоянии даже министр. Вот. Но я все-таки очень надеюсь и очень верю в то, что эта история закончится победой здравого смысла, потому что, ну, я вообще не знаю ни одного человека в моем, я не знаю, Валь, у тебя есть, в моем окружении, среди моих знакомых нет ни одного человека, который бы не смотрел на это, на все происходящее с ужасом и недоумением.
Я согласен, у меня тоже таких нету. Все, ну, все действительно удивляются, что происходит. С другой стороны, понимаешь, слушай, ну есть закон. Ну, а обналичка запрещена, да, у нас в стране. Если прокуратура считает, что он там потратил деньги не туда, ну, окей, пускай докажут, вот и все. Ведь ты же очень правильно сказала, что с 2017 года вот это вот дело продолжается. Суд уже возвращал дело в прокуратуру, он уже начал рассматривать, вернул дело в прокуратуру. За это время, кстати, Серебренников успел 3 года отсидеть. Правда, по-моему, под домашним арестом, да, но все равно.
Да.
Вот. И,
ну, смотри.
А сейчас прокуратура настаивает, нет, провели еще одну экспертизу, нашли хищение там на 128 миллионов. Вот. И говорят, что нет-нет-нет, все, значит, вот, посмотрите, вот эти 120 миллионов. Защита говорит, что, ну, просто настолько похабно, халтурно и отвратительно, вот отвратительно, это вот как раз буквальная цитата, проведена экспертиза, что, ну, дальше совершенно некуда.
Ну, просто на сайте «Медиазона» можно почитать просто подстрочник прения сторон по этому делу, вот, последних, ну, с последнего заседания. И это просто какой-то действительно театр абсурда. Ну, ну, то есть там огромное количество вопросов к аргументам обвинения и очень какие-то здоровые вещи говорят и адвокаты, и сами обвиняемые. Но та же Апфельбаум, понимаешь, она говорит, я была просто там, ну, рядовым сотрудником Министерства культуры. Я даже не могла повлиять ни на какие решения чиновников, которые и там их принимали, просто потому что субординация мне не позволяла вообще даже с этими чиновниками общаться. Но почему-то ее обвиняют в их решениях. То есть очень-очень много какого-то совершенно непонятного, неясного, невнятного. Но для всех очевидно, что это несправедливое обвинение. И уж точно оно несправедливо, когда обвиняют только одного человека в том, что делают абсолютно все, потому что система выстроена таким образом, что делать иначе невозможно. Да? То есть закон же не существует в сферическом вакууме, он существует в контексте каких-то условий. И в контексте условий работы театров в России этот закон, ну, действует таким образом, что все поступают так же, как Серебренников. Нельзя не обналичить, иначе она не будет театра в стране.
У нас спрашивают, а что такого великого сделал Кирилл Серебренников, что он прям, вы называете его очень крутым режиссером?
Давайте мы не будем сейчас здесь все включать искусствоведов. Я, например, творчество Кирилла Серебренникова не люблю. Это не мой режиссер, мне не нравится его
спектакль. Ну, подожди, смотри, он снял фильм «Лето». Он снял фильм «Лето» про Цоя.
«Лето» хороший фильм, кстати, да.
А «Изображая жертву» тоже его фильм.
Я не про это. Мы можем здесь много говорить о вкусах, но мы не можем отрицать художественные ценности, которые признали эксперты не только в России, но и во всем мире, а также не можем отрицать поддержки всего культурного сообщества России, которое написало письмо в его поддержку. Да? То есть коллеги вступаются за Кирилла Серебренникова, в том числе и потому, что считают его очень талантливым и выдающимся человеком.
Делаем сейчас небольшой перерыв. Тут делаем небольшой перерыв, после новостей вернемся.
Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире.
Друг дорогой, что ты сделал с собой? Был худой, молодой, ел сердца. Зажигал и гасил, думал, будешь таким до конца. Оставлен за спиной возраст Христа, обратной стороной лежит на струнах пыль, ржавеет под окном разбитый телевизор. Ты сгладил все углы, и жизнь твоя сплошной проклятый компромисс. Ни вверх, ни вниз.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Вот она, Валечка, твоя новая норма, понимаешь? Теперь мы радуемся, что можно подхватить бактерию, а не коронавирус или паразита. В пруду безопасно купаться с точки зрения коронавируса. Бактерию можно подцепить, а вот ковид нет, потому что он передается воздушно-капельным путем. А бактерии, они уж такие родные, милые. Бог с ним, пусть цепляются.
Эх, бог с ним. Что там, сальмонеллез? Что там еще там, ротавирус? Да, и бог с ним совершенно. Главное, чтобы не ковид. Да.
Не говори.
Так, пойдем дальше. У меня тут есть вопрос к нашей соведущей. Алиса, сколько иностранных языков ты знаешь?
Пока что я знаю только русский язык. И еще двоичный код немножко.
Спасибо, Алиса.
Доброе слово, и боту приятно.
Ну вот так вот, смотрите, не просто так я задаю вот эти самые вопросы, потому что тут Google провел исследование, чему россияне учились во время пандемии. Учились онлайн. Ну и на первом месте с совершенно жутким отрывом каким-то как раз иностранные языки. Рост, ну буквально на 500%. Ну это вот буквально вот начиная с середины марта, да, вот. Началось, люди стали сидеть дома, что делать? Давай языки учить. На 500% рост онлайн-курсов по иностранным языкам. Вот.
Слушай, ну это прекрасная новость. А нет ли информации, какие именно языки учили россияне все это время? Вот, ну, прям интересно.
Слушай, даже, я не думаю, что здесь что-то очень там глубокое, ну, очень какое-то экзотичное, да. Я сомневаюсь, что кто-то учил там тайский, малайский или еще какой-то. Я даже сильно сомневаюсь. Сомневаюсь, что польский язык, например, как-то очень сильно увеличился, ну, там, в изучении. Скорее всего, это, ну, что-то банальное. Это там английский, французский, немецкий, испанский, ну и, скорее всего, китайский, потому что сейчас китайский, конечно, переживает такое свое рождение среди иностранцев, да.
А расскажите нам, друзья, в период пандемии освоили ли вы какие-нибудь новые навыки, записались ли вы на какие-нибудь курсы, начали ли вы с нуля что-то абсолютно новое и неведомое вам доселе в вашей жизни? Я вот не могу сказать, что я чему-то такому суперновому научилась, но я активно продолжала как раз в том числе и учить язык. Я учу норвежский онлайн, и с одного занятия в неделю перешла на два.
Вот видишь, стало больше занятий. Алиса,
да.
Как будет по-норвежски? Я желаю тебе всего самого хорошего.
Я желаю тебе всего самого хорошего. Это
Джек Йонскер Дика ЛТ Дэд Бест.
Я Йонскер Дай Алт Бест. Вот, блин, как не стыдно. Алиса, работай над произношением. А наши слушатели, между тем, считают, что
я
мне нужно
только
было
Кирдык
бы...
и Бест. Ну вот правда.
Да, Кирдык. А наши слушатели, тем не менее, считают, что мне надо было не норвежским заниматься, а изучать историю войны и тему ведения бизнеса без обналички. Очень я в этих темах слаба. Я, кстати, этого не скрываю. Я абсолютно ничего не понимаю ни в экономике, ни в политике. И в истории... Ну, не знаю, насчет истории войны... А в чем я не права-то была в истории войны, Валь, не знаешь?
Не знаю, даже... честно говоря, у меня тоже большой вопрос к нашему, да, Виктору, я... 7752, который пишет нам в YouTube.
Да, да, Виктор, вы меня тогда просветите, Виктор, потому что кто как не вы, уважаемые слушатели, исправит мои нелепые ошибки в знании истории, экономики и политики. А все-таки рассказывайте, чему вы научились в течение пандемии. Мой супруг, например, который детский тренер
сейчас,
по карате...
Сейчас, прости секундочку, я напомню нашим слушателям, нашим слушателям наши координаты. Да. Да, 8 800 200 ровно 9702. Чему вы научились во время пандемии? Или плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений к нам в Viber и WhatsApp. А еще заходите в YouTube и оставляйте там комментарии. Можете общаться там с нами, а можете общаться между собой. Вот.
Вот-вот. Так вот, мой супруг, который работает детским тренером по карате, освоил онлайн-тренировки, хотя это казалось совершенно немыслимым. Как преподавать онлайн четырехлеткам карате?
Представь. Я слабо себе это представляю, да.
Да, но тем не менее оказалось, что у него хватает харизмы и как-то а у детей желание заниматься. И вот 3 месяца он вел по 3 раза в неделю, по 2 тренировки. И очень родители радовались, что дети двигаются и вообще как-то продолжается процесс.
Слушай, но оно работает, дети действительно не просто так выкобеливаются перед камерой, а действительно чем-то занимаются.
Да, да, и я знаю, что кто-то начал танцами заниматься из моих знакомых, вот, ну, онлайн. Есть даже прекраснейший совершенно блогер, очаровательная актриса и диджей Сесиль Плеже, она француженка, но она живет в России, великолепно говорит по-русски, у нее русский муж. И она сделала целый канал в Фейсбуке, где она танцует с разными курсами танцев, да, то есть, ну, там она находит в Ютьюбе какие-то мастер-классы по танцам и пытается их изобразить. Это очень забавно, и можно к ней присоединиться, вместе с ней танцевать. Очень многие люди, на самом деле, открыли в себе новые таланты в самоизоляцию.
Ну, я, честно говоря, в самоизоляцию просто стал больше читать, а точнее не читать, а слушать, потому что жил на самоизоляции во Владимирской области, периодически ездил в Москву, понял, что мне совершенно раздражает мой плейлист, который у меня в телефоне. Ну, каждый день там 5 часов в дороге, да, и одно и то же, по сути. Вот, и я начал слушать книги. Для меня это большая редкость, я не очень люблю электронные книги, вот именно аудиокниги, вот начал слушать. Дэйв нам пишет, чему он не научился, а чему он разучился. Да, я совсем разучился стоять в пробках за время самоизоляции. И здесь, дружище Дэйв, я подписываюсь, просто пятюню даю. Я сегодня очень нервничал, когда встал в пробку, которую не видел уже там, не знаю, там 3 месяца на своем привычном маршруте. Вот.
Кстати, слушай, а я разучилась ходить. Я до самоизоляции ходила по 10 тысяч шагов в день, наверное, в течение 2 лет. А сейчас... И главное, есть где, в принципе, ходить. Мы же за городом, у нас здесь вполне нормальная обстановка эпидемиологическая. А вот как бы нету энергии, знаешь, нету настроения, нету желания. Надо что-то с этим делать.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Чему вы научились за время самоизоляции? Вот дочка моя, кстати, за время самоизоляции научилась танцам. Ну, она и так танцами занималась. Потом вся эта история перешла в онлайн. И теперь она говорит, что не очень-то хочет возвращаться в зал. Там, надо, конечно, же классно, там девчонки-подружки, но а так в целом очень даже неплохо. Ездить никуда не надо, не надо потеть в этом душном автобусе. Говорит, у меня все хорошо. Вот.
А моя дочь научилась организовывать конференции в Зуме, и у них теперь с подружками ежевечерние посиделки, они там всякие дурюмаются, хихикают, визжают, пищат. Такой онлайн-девишник постоянно. Я, кстати, знаю людей, которые научились бухать по Зуму во время самоизоляции. У нас даже появился такой термин у некоторых знакомых. Зумбар называется. То есть, когда люди просто сидят и выпивают, дни рождения отмечают онлайн вот таким образом.
Здесь я должен особо отметить не только день рождения, но и то, что радио «Комсомольская правда» исключительно за здоровый образ жизни. Вот.
Да, спасибо большое. Спасибо тебе, Валентин. Ну, можно же и чай пить онлайн.
На самоизоляции научился общаться по телефону. Раньше кого там черт принес, а сейчас слушаю вас терпеливо и внимательно.
Да, но все-таки мне бы хотелось, чтобы мы наконец-то вышли в тотальный офлайн и все навыки, полученные в онлайне, начали применять уже в реальной жизни.
Например, языки. Например, языки, которые начали учить больше.
Да, молодцы россияне, горжусь теми, кто начал учить языки. Надеюсь, продолжите.
Да, вот мы как раз точно продолжим через 2 минуты.
Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
Не летают самолеты, и не ходят пароходы, и городят огороды новости любых мастей. И бывают эпизоды, ищем выходы и входы, а какие-то уроды нас пугают все сильней. В выходные керосиним и гори, оно все синим в потребительской корзине, пробивая шире брешь, но коли пить так в лимузине, будто миссию Кассини нас несет куда-то ныне на итоговый рубеж. Три притопа, два прихлопа, лошади летят галопом, и, похоже, нет пит-стопа, мир ушел на карантин. И Россия, и Европа отберут до Эфиопов, перешли на левел жопа, на которой мы сидим.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Тут-то Ларсен, Валентин Алфимов. И к нам присоединяется специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Смирнов. Корреспондент кремлевского пула. Дима, здравствуй.
Привет, доброе. Привет.
Утро. Доброе утро. Привет всем.
Дима, ну что, ну расскажи, понравился президенту храм Министерства обороны?
Ему понравилась дорога памяти, этот музей, который там же находится, в парке «Патриот», и где Путину показали среди 30 миллионов биографий людей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, ну, не досье, конечно, но файл с его отцом, там по фамилии директор музея набрал, слово «Путин», выскочило двое Путина, один из них Владимир Спиридонович с фотографией. Ну, может, конечно, оно так было заранее как бы задумано, да, но я думаю, что нет.
Угу. То есть, ну, подожди, Дим, ты серьезно хочешь сказать, что это, ну, такая, ну, случайность?
Ну, что значит случайность? Вот ты приходишь и говоришь, а что там мой дедушка? И тычешь там фамилию своего дедушки, набираешь, да? Ну, вот и президенту тоже было интересно. И он, наверное, попросил, ну, не попросил там, собственно, инициативу проявил директор музея, но, тем не менее,
человеческая. То есть каждый история. Россиянин тоже может прийти туда, в музей, запросить фамилию своего родственника и получить информацию, правильно?
Ну, знаешь, 30 миллионов человек, сложно сказать, насколько это все, да, вот каждый прям. Наверное, эта база будет дополняться, и через какое-то время будет каждый. Потому что мы знаем, что там 20, сколько, 6 тысяч с лишним погибших, сейчас миллионов погибших считается, плюс вот труженики тыла, плюс жители блокадного Ленинграда, плюс все остальные. Ну, я думаю, да. Там интересно будет, когда они выложат это все-таки уже в интернет, свободный доступ. Вот это будет забавно, конечно. Это будет большая история.
Готов поспорить, что первый месяц этот ресурс будет просто виснуть от наплыва по желающих.
Ну, тоже вариант, конечно.
Дим, что еще интересного? Смотрю, что сегодня вроде как поступает в продажу книга Болтона о его работе в Белом доме. Или это вчерашняя? Нет, сегодняшняя история. Да, у тебя в телеграм-канале,
нет,
читаю.
Нет, сегодня она поступает. Там, ну, есть там смешные цитаты, конечно. Ой, слушайте, дайте я вам скажу. Да, там он рассказывает про разные там нюансы переговоров с Путиным, про то, как Трамп общался. И вот там есть момент, когда, вы помните, была встреча в Хельсинки 2 года назад, Путин встречался с Трампом, и президент Финляндии Ниинисто перед этим, они, значит, обедают с Трампом, и он его, Трампа, как опытный человек в общении с Путиным, инструктирует, что надо делать.
И он, значит, вот говорит ему, что президент США не должен уступать Путину ни на йоту, это Болтон уже пишет, и не должен подставляться. Разговор он закончил финской пословицей. Финская пословица. Казаки забирают все, что плохо лежит.
Ну, это, да, слушай, ну, правда, действительно, это старая финская известная пословица. Ну, что?
Которая свидетель...
Казаков.
Да-да, которая свидетельствует о крепкой исторической связи финнов с казаками.
В общем, тут очень... черт его знает, тут как это, то ли Болтон нам все врет, то ли президент Финляндии как-то не очень это, то ли все вместе они, ну, не знаю. Ну, в общем, я думаю, что когда книга выйдет на русском языке, всем интересно будет ее, конечно, почитать.
Слушай,
а пока
почему...
сейчас пусть в Америке переживают.
Почему вот наши деятели при выходе в отставку не пишут книг? Было бы так интересно тоже что-нибудь почитать.
Я абсолютно вот с тобой солидарен.
Какие-нибудь кремлевские анекдоты, в конце концов.
У нас деятели не выходят в отставку, вот в чем дело.
А, ну да, точно.
Ну, кто у нас вышел в отставку-то? Они все куда-нибудь там переходят в Совет Федерации там, или еще куда-нибудь, да? То есть, вот, с одной стороны, это, конечно...
Или в Госсовет, да?
Большой плюс в том смысле, что и это считается, что это действительно такой вот ставит заслугу Владимиру Путину, что он не бросает людей, тех, кто, да, работал или приносил пользу, в общем, тут не вытирать ноги от тех, кто ушел, не наша история, и это очень хорошо. Ну, а с другой стороны, да, наша как бы это, и как это, политическая билетристика, конечно, скудевает, это правда.
Пока Дмитрий Смирнов общается с нами, я смотрю, у него в телеграм-канале появляются обновления, кто пройдет по Красной площади во время парада и кто пролетит над Красной площадью во время парада. А самое главное, а кто будет на Красной площади, Дим? Потому что парад уже завтра.
Вот. А кто пролетит мимо парада?
Да. Ну, давай так скажем так всю правду людям, что это на самом деле это... сообщение нашей газеты «Комсомольской правды», читайте сегодня, что все про парад, все вот эти прекраснейшие, прекраснейшие, я хочу сказать спасибо людям, которые это делали, таблицы и пешие колонны, и техника, и самолеты. Вот можно просто взять газету или открыть сайт и завтра смотреть квалифицирование, чем, наверное, все комментаторы вместе взятые. Это первое, да. Первое, второе, кто прилетит на парад уже сегодня, собственно говоря, начинается это все. Президенты Сербии и президент Узбекистана сегодня уже прилетают в Москву. У них там, ну, наверное, сегодня уже начнутся какие-то встречи. Может быть, и кто-то из них приедет в Кремль к Владимиру Путину. Вот завтра приезжают все остальные. Конечно, тут не обошлось без всякого разного комизма. Президент Хорватии, который подтвердил свое участие, накануне посольство сообщило, что он не прибудет, потому что у него что? Сломался самолет.
Вот да ладно?
Хорватии.
Да, вот это да.
Информация. Иди пешком, блин, тут недалеко. Дойди до Сербии, сядь в самолет к Вучичу и прилети с ним. Что ты чудишься тоже мне? Вот.
Нет, но... это будет эпидемиологически неверное решение.
Эпидемиологически неверное, то есть серб с хорватом в одном самолете.
А это еще и политически неверное.
Смешнее история с президентом Туркменистана, моим любимым Гурбангулы Бердымухамедовым, который... 3 недели назад сказал, что он приедет на парад, а тут вот посольство опять-таки сообщило, что он не приедет официально, потому что ему 29 июня исполняется 63 года, они почему-то сказали, что это вот, он достигает возраста пророка, и это значит, он должен праздновать вместе с семьей, он собирается, а если он съедет в Москву, ему 2 недели придется сидеть на карантине. А это как-то вот совсем огорчительно в такой ситуации, не до международных поездок, сообщают нам наши туркменские друзья.
Вот это, конечно, красиво, когда...
Конечно,
да? Не знаю. Да, выбрать семью, понимаешь, как у человека ценности расставлены. Семья на первом месте, выше
всего. Не семья на первом месте, а день рождения с семьей на первом месте.
Но здесь я бы обратил внимание, вот вы ерничаете, между прочим, а я бы обратил внимание, что он мог бы прилететь в Москву, а потом еще отпраздновать семью и забить на этот карантин. Это же Гурбангулы Бердымухамедов, ну елки-палки. Вот.
Он мог прилететь в Москву и здесь отпраздновать семью.
Как Джеки Чан. Как этот, как его, господи? Как Чак Норрис.
Вот, он как Чак Норрис.
Его ковид не берет.
Его ковид не берет. Он может забить совершенно на все там меры предосторожности в том плане, что, ну, слушайте, ну, закон не писан, ладно. Нет, все по
Подожди,
закону, как должно
Тим,
быть.
А скажи, пожалуйста, а почему салют-то на час позже перенесли?
А его перенесли, да, я не знаю, я
да,
пока не
знаешь,
в курсе
да?
этой истории.
Эх, да. Интрига
вот
остается. Только что сейчас в новостях сказали, что с 10 до 11 вечера перенесли.
Ну, это, наверное, чтобы темно просто было. Ну, просто по картинке.
Ну, Чтобы красивее.
Ну, да. Завтра вот я пойду в пресс-центр с утра и все узнаю. Вы мне позвоните, я вам скажу.
Все, договорились.
Спасибо огромное.
Завтра в это же время жди звонка, Дима.
Да, и завтра же в 8 утра я снова вернусь к вам в эфир. Спасибо большое, всем хорошего дня. Валя, тебе удачного продолжения.
Да, спасибо большое. Смотрите, друзья, действительно, мы уже знаем планы на завтрашнее утро. Завтра у нас Тутта Ларсен в 8 утра, Дмитрий Смирнов 9:45. А в 10 часов трансляции парада у нас здесь будет. Туточка, до завтра. Я
пока,
очень
пока.
Рад был тебя видеть.
Взаимно и слышать.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, действительно, дорогие друзья, я Валентин Алфимов. Здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. И кто с нами уже с самого начала, тоже говорю вам большое спасибо, дорогие друзья. Заходите к нам в YouTube, смотрите на нас, оставляйте там свои комментарии, все читаем. Пишите нам, плюс 7-967-200-97-02 в Viber, WhatsApp. Звоните нам, 8-800-200-97-02. Мы для вас всегда открыты, готовы с вами общаться. Читаем все сообщения, просто не все озвучиваем. Вот. А, смотрите, у меня тут для вас хорошие новости. Тут Сергей Собянин подписал указ о следующем этапе снятия ограничений в Москве. С сегодняшнего дня, 23 число, праздник у нас, 23 июня. В полном объеме открываются рестораны и кафе, с чем я вас, друзья, поздравляю, возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Открываются прогулки на речных трамвайчиках по Москве и реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. Вновь будут доступны детские и спортивные площадки, а также лавочки во дворах. Спасибо вам, дорогие друзья! А еще в скверах и в парках. Возобновляют работу турагентства. Правда, вот организация экскурсий по Москве пока невозможна. Единственное, что остается закрытым, это кинотеатры. Кинотеатры пока нет, не открываются. И в связи с этим я вас хочу предупредить. Будьте внимательны, когда выбираете маршрут, по которому будете двигаться. Потому что по вечерам мы знаем уже совершенно жуткие пробки. Добраться из одной точки города в другую – это большая проблема. Можно потратить на это 2, 2,5, 3 часа. Я, признаюсь, уже так постоял. Но и утром тоже будьте внимательны, потому что народу на улицах все больше, машин на дорогах все больше. Представляю вам нашу соведущую, Алиса. Алиса, какие пробки сейчас в Москве?
В Москве в настоящее время 5 баллов, движение плотное.
Спасибо, Алиса. Но, знаете, я очень люблю традиции, традиции разных стран. Вот, например, в Англии есть традиция, ну, я думаю, вы же все ее хорошо знаете, в Англии принято говорить о погоде. И об этой погоде, что интересно, нельзя говорить плохо. Что бы ни происходило, ни в коем случае нельзя говорить плохо. И в связи с этим я предлагаю вам тоже поговорить о погоде, которая у нас надвигается. Ну, давайте сейчас тоже к нашей Алисе же и обратимся. Алиса, какая сегодня погода в Калининграде?
Сейчас в Калининграде плюс 18. Весь день пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 18, а вечером плюс 17.
Алиса, а какая погода в Москве?
Сейчас в Москве плюс 20. Облачно, с прояснениями. Дождь начнется через 4 часа и закончится вечером. Днем до плюс 22, а вечером плюс 20.
Алиса, это хорошая погода?
Сейчас в Москве плюс 20.
Алиса,
весь день
стоп,
облачно.
Стоп. Тебе нравится погода в Москве?
Сейчас в Москве плюс 20.
Алиса, стоп. Да, мы поняли. Мы поняли. В Москве плюс 20. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо тебе большое, Алиса. Вот. Но это сейчас. Это сейчас в Москве плюс 20. Будет сегодня дождь, да. И как-то можно немножко подышать, можно немножко расслабиться. Но тем временем говорят, что аномальная жара снова надвигается на Москву, на другие регионы западной половины европейской части страны. Вот. И говорят, что температура будет достигать аж 31 градуса. Тут пишут тепла, но мне кажется, что слово жары здесь больше подходит. С нами на связи Роман Вильфанд, научный сотрудник гидрометцентра. Роман Менделевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда, 31 будет, да?
Ну, вероятность велика. Кстати говоря, вы к филологии обратились. Меня тоже удивляет, почему говорят, вот ожидается 3 градуса мороза, но никогда не говорят 3 градуса жары. Вот. Почему так? Никто этого не знает. Ну ладно, это я к слову, да. Так вот, да, значит, сейчас погода на европейской территории России обусловлена двумя факторами. Первое – это перемещение вполне прохладных воздушных масс с севера, не только с Баренцева моря, но и с более высоких широт. И, по идее, должно быть достаточно прохладно. А с другой стороны, сейчас период летнего солнцестояния, когда лучи солнца насыщены максимальной энергией. И вот тут два противоборствующих фактора. Они приводят к тому, что вот ночью, по прогнозам гидрометцентра, температурный фон в ближайшие две ночи будет такой не очень высокий, от 7 до 12 градусов. Вспомните, пожалуйста, вот сегодня несколько дней тому назад 17-19 было. А вот днем, за счет прогрева подсевающей поверхности при малооблачной погоде, сейчас все-таки область высокого давления, поэтому облаков немного, подсевающая поверхность будет очень интенсивно прогреваться, и за счет процесса передачи тепла, конвекции, турбулентности будет прогреваться и приземный слой воздуха. Поэтому завтра и послезавтра температуры 23-25 градусов, даже до 26, но это после полуденные часы ближе к 15-16. Вот утром, я хочу особо обратить внимание, все-таки будет бодрящая температура, вот 17-18 градусов. Завтра все-таки праздничный день, такой парад будет, да, и поэтому хорошо бы, чтобы это было известно. Это не те 22-24, которые были вот на прошлой неделе. А вот начиная с пятницы, антициклон, да, он по-прежнему будет определять погоду, но мы окажемся в западной периферии этого антициклона, и будет поступать уже и теплый, даже жаркий воздух из Казахстана, Средней Азии. И солнечные лучи по-прежнему насыщены энергией. Поэтому вот в пятницу, субботу, воскресенье температура прогнозируется в диапазоне 26-30 градусов, даже до 31. Вот такие три дня, да, действительно ожидаются жаркие. Но я бы не стал бы вот говорить о продолжительной жаре, поскольку все-таки вот под волной тепла, то есть под периодом жаркой и длительной погоды, вот понимается период, превышающий 5 дней и более. Вот по расчетам в понедельник температура будет понижаться.
Роман Менделевич, а это норма, вот это вот до 30 градусов, вот в это время? Или это все-таки немножко аномальная история?
Нет, конечно. Ну, слово аномалия вообще, отклонение, погода всегда, да, аномальная. Вот да, но сейчас, вот я хочу просто обратить даже внимание, вы правильный вопрос задали, 30 градусов норма или нет? Когда прогнозируется и наступает температура 30 градусов, по Москве выпускается шторм-предупреждение о неблагоприятных условиях погоды. Дело в том, что очень сильная жара, вот 30-градусная жара и выше, негативно влияет на состояние людей, ну, отдельных категорий людей, прежде всего пожилых. Поэтому, конечно же, это ненормально. В то же время эти отклонения от нормы будет составлять примерно 4-5 градусов. Это много. Это много. Такой температурный фон, вот, о котором я говорю, 26-31 градус, он более характерен для июля и не в Москве, а в более южных регионах, ну, скажем, в Липецке, вот в Курске. Вот это, вот для этих регионов это нормальная ситуация. У нас, конечно же, это аномальная, но не экстрарекордная. И хочу повторить, что этот период будет длиться по расчетам 3 дня, не более. А вот уже в Москве были две волны тепла, когда в течение 5 дней температура была на 5, даже 8 градусов выше нормы. Вот эта жаркая погода, когда с утра уже, да, 22-24, а после полудня 30-31, да, это тяжело выносится, и особенно потому, что ночи еще теплые. Ведь человек, организм не успевает отдохнуть после вот дневной жары, 17-19 минимальные температуры. Вот сейчас будет только 3 дня, и это будет вполне, да, это спокойный период, относительно спокойный период.
Отлично, значит, переживем. Значит, переживем. Да, Роман Вильфан был с нами на связи, научный руководитель гидромедцентра. Спасибо большое, Роман Менделевич. Ну, смотрите, жара будет, но ничего, переживем, все хорошо, всего 3 дня.
Новости спорта.
Так, дорогие друзья, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, к нам присоединяется. Привет, Андрей.
Физкульт, привет.
Как дела?
Ничего, все в порядке, погода радует, спорт возвращается, настроение отличное.
Спорт возвращается, а кто-то, может быть, даже потеряет работу. Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, все-таки написал, да, вчера мы обсуждали утром эту новость, что он, ну, психанул и есть, ходит разговор, но, насколько я понимаю, все-таки он подал в отставку, да, и кто теперь? Кто теперь будет тренировать ЦСКА?
На самом деле, это самый сейчас обсуждаемый вопрос в российском футболе, потому что у такого вот железного кандидата на освободившееся вакантное место нет у ЦСКА. Да? Есть помощники, которые работали у Гончаренко. Есть, например, Сергей Овчинников, да? Известный наш вратарь. Да, очень в свое время импульсивный. Потом, когда он начал тренерскую карьеру, он и самостоятельно успел поработать. Но последние, по-моему, вот лет 6 или 7 он работал в ЦСКА помощником у Гончаренко. И за эти 6-7 лет у него не очень хорошие отношения сложились с фанатами ЦСКА. И все, кто был на трибунах, все, кто был на матчах ЦСКА, слышали, как порой фанаты, болельщики армейского клуба своего же тренера, ну, как-то обидно, да, обзывают, скандируют его адрес, оскорбительные кричалки. И сам Овчинников к этому относится спокойно, но вот именно это обстоятельство может ему помешать на постоянной основе возглавить армейскую команду.
Ну, насколько я понимаю, здесь главный недостаток Овчинникова, наверное, в том, что он все-таки легенда «Локомотива», да?
Ну, или легенда португальских клубов. Ну, как можно? В принципе, к Локомотиву он не имеет отношения уже последние, ну, не знаю, десятилетия. Да? Да, он там себе сделал имя, но после этого сами болельщики Локомотива его тоже не особенно с собой ассоциируют. И вот его, ну, то, что он пока он не смог найти общего языка с армейским клубом, да, с армейскими фанатами армейского клуба, вот что его останавливает. Болельщики, насколько я знаю, фанаты ЦСКА обижаются, что тот не приходит на встречи к ним, да, что тот неохотно участвует в каких-то армейских вот этих вот фанатских историях. Ну, посмотрим, как будет, потому что ближайший матч ЦСКА будет руководить Овчинников, а там дальше посмотрим, потому что тренеров-то у нас достаточно много сейчас свободных. Всплыла фамилия Бердыева, да, помнишь уже Бердыев сколько не тренирует?
Да.
Отличный же тренер, да, один из самых титулованных в России. Юрий Павлович, не будем забывать про Семина.
Да ладно, который... Семин в ЦСКА.
Вот. Но обсуждается, да.
Я называется... могу представить просто Семина, я не знаю, там в Тамбове, где угодно, да даже в Динамо могу представить, но в ЦСКА или в Спартаке, ну... или в Зените нет.
Ну, вот фамилия, тем не менее, называется. Я тоже не могу представить. Я думаю, вообще Юрий Павлович, возможно, и будет уже больше консультативные такие обязанности исполнять, в каком бы ни было команде.
Присоединиться на рыбалке к Олегу Романцеву.
Возможно. Но, тем не менее, фамилия так и называется. Да? И мы не будем забывать, что в последние годы очень много армейских легенд закончило карьеру, футбольную карьеру. Я имею в виду Игнашевича, да, Сергей Игнашевич, который последний сезон тренировал «Торпедо». Там тоже не все гладко, на самом деле, у него с болельщиками «Торпедо». Да, и, в принципе, мог он выходить в премьер-лигу, даже в этом укороченном сезоне не очень получилось. Но вот есть у него такой опыт, и опыт даже в сборной России у него есть. Одним из помощников Станислава Самовича Черчесова он работал. Не будем забывать, что Березуцкие закончили карьеру не так давно, и сейчас они в ЦСКА. тоже исполняют обязанности то ли спортивных директоров, то ли помощников тренеров, да, и якобы, по слухам, одному из березутских предлагали возглавить на время ЦСКА, он отказался, потому что решил, что нету опыта у него еще.
Это очень мудрое решение. Я напомню нашим слушателям, что братья Березутские вместе с Леонидом Слуцким работали в голландском Витессе и работали очень даже неплохо. Вот так скажем.
Да, но посчитали, что рановато им становиться, рановато на себя взваливать такой груз. И, в общем, мне кажется, адекватное очень решение. Ну, в общем, а братья всегда были такими ребятами адекватными и трезво оценивающими как свои возможности, так и окружающих, возможности окружающих. Да, недаром, это самое, наверное, главное достоинство центральных защитников. Они, я помню, играли в центре обороны. Экзотические варианты есть. Например, Олич, да, помните... Ивицу Олича.
Который легенду... работает в тренерском штабе сборной Хорватии.
Да, да, вот, приезжал к нам тоже он не так давно. Так что варианты есть, но все они не стопроцентные. И я думаю, что руководству армейского клуба придется поломать голову, да, они соберут на всех досье, ну и посмотрят на то, как Овчинников будет тренировать ЦСКА. А я напомню, что у нас еще будет матч Спартак-ЦСКА, насколько я помню, да, вот на этом отрезке. Да. Овчинников, он такой непримиримый соперник красно-белых. И мне кажется, это будет очень и очень интересно.
Ну, я думаю, что если Сергей Овчинников во главе ЦСКА, пусть даже исполняющим обязанности, если он вот на этом посту переиграет «Спартак», то я думаю, что все, ему будет прощено абсолютно все. Он сможет делать после этого абсолютно все. То есть все. Ну, он будет уже принят болельщиками как только можно. Игра ЦСКА «Спартак» 30 июня в 20:30 по московскому времени.
Да, ждем, ждем.
Так, давай дальше. Там мы с тобой обсуждали как раз маски Кокорина. Да, Александр Кокорин, ну, как бы, он не сходит с первых полос спортивных газет, давай так скажем.
Да, даже после того приключения, назовем это так, которое вот в последние годы у него было, да, даже после, назовем так, отсидки в СИЗО, да, Кокорин все равно продолжает шокировать, да, и сейчас он купил маски из крокодила, маски для, вот как это называется, да, санитарные маски, да, из крокодиловой кожи. Цена, две маски он купил, цена каждой оценивается в 30 тысяч рублей. В этом виде он сфотографировался, в этом виде его фотографии сейчас мелькают везде. И, в общем-то, тоже болельщики, да и просто обычные люди немножко удивлены. Но вроде как парень-то уже через многое прошел, должен был многое понять. И главное понять, что подобный эпатаж, ну, не идет, ну, наверное, ни на какую пользу. Да? Вот вообще я не могу представить себе, что может человека... старше, там, сколько ему там уже, там, 26-27 лет, да, что его может подвигнуть, вот так вот разбрасываться деньгами и какие-то такие вот вещи покупать себе.
Тем более, что прошел такую школу жизни, да, как многие считают.
Да, да, действительно, ну, вот что-то должно было научиться, что-то щелкнуть, но, видимо, как-то возвращается все на круги своя. Мы надеемся, ну, остается надеяться, что это просто, ну, просто какой-то такой эпатаж, так. И в конце концов и тут он начнет понимать, что, в общем-то, каких-то вещей не надо делать.
Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Завтра Андрей обязательно к нам вернется. Ну, а я с вами прощаюсь. До завтра. Взрослые люди вернутся к вам в 8 утра по Москве.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.